Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ фракции «Справедливая Россия» Татьяна Москалькова и председатель Российского общества «Мемориал», член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Сегодня мы в прямом эфире. У нас есть телефон 8 800 222 12 и пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и вы можете задать свои вопросы, может быть, не в начале, а несколько позже. А пока мы начнем, конечно, с главной темы. Главная тема этого месяца – это грузино-российская война и ее последствия. Важно понять, какими они будут как в международном, так и в внутриполитическом аспекте. Но я бы предложил сначала нашим гостям, гостям московской студии «Радио Свобода», определиться, собственно, что это было, что это были за события: агрессия, миротворчество, оккупация, неадекватное применение силы. В общем, терминов мы слышали за последнее время уже много. Давайте начнем с представителя Государственной Думы Татьяны Москальковой, хотя и фракция ее не относится к правящей партии, но, тем не менее, насколько я понимаю, «Справедливая Россия» полностью разделяет и поддерживает нынешнюю линию внешнеполитическую российского руководства. Пожалуйста, ваше мнение.
Добрый вечер. Я хотела бы начать все-таки со слов соболезнования в адрес семей погибших и со слов сопереживания с этой огромной трагедией, которую пережили наши народы. Если вернуться к вашему вопросу, то я думаю, нужно оценить, как действия, направленные на защиту, это все-таки миротворческая миссия, которую выполняло наше государство по защите российских граждан, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии, а их более 90%, и согласно международным соглашениям и тем соглашениям, которые мы заключили в зоне миротворчества, мы обязаны были выполнить действия, связанные с сопротивлением злу силою, если пользоваться терминологией Ивана Ильина.
Это очень опасно, пользоваться терминологией Ивана Ильина. Вы знаете, он очень противоречивый политик. Он и Гитлера когда-то поддержал, правда, потом каялся за это.
Ну что ж, давайте... Я не называла его политиком, он был философом права.
Вы знаете, поскольку он консультировал генерала Врангеля активно и других деятелей РОВСа, и даже написал книгу об устройстве России после Второй мировой войны, где, кстати, предлагал иллюстрировать коммунистов и их пособников очень жестко, да, не допускать к власти.
Я думаю, что это очень большая...
Да, я понимаю. Но, тем не менее, это мы дадим Сергею Адамовичу сказать его мнение. Пожалуйста.
Значит, я хотел бы начать с того, что призвать совершенно исключить из нашей дискуссии вещи, не вызывающие сомнений ни у кого. Скажем, я думаю, что ни один из актов вооруженных действий Грузии в начале 90-х в Южной Осетии или в Абхазии или, ну и теперешний акт вооруженный, он, так сказать, эти действия оправдания не имеют, и об этом не надо спорить.
Все зависит от приоритетов ценностей и от той шкалы ценностей, которую мы выстраиваем. Защищать жизнь человека необходимо в том числе и с помощью силовых методов.
Я извиняюсь, вы оспариваете мой призыв относительно действий Грузии?
Я говорю об акцентах и целевых
акцентах?
Установках.
Я говорю о том, что военные действия Грузии в начале 90-х в Абхазии и в начале же 90-х в Южной Осетии и теперешняя атака на Цхинвал
неоправданная.
Неоправданная, да?
Я с вами полностью согласна.
Значит, мы это исключаем из нашего разговора,
совершенно правильно.
Из нашего спора. Тут мы все тут мы
солидарны, солидарны, Сергей.
Вот, Сергей Адамович, собственно, вы делали как раз заявление, целая группа правозащитников, о том, что Россия не имеет никакого права использовать вооруженные силы на чужой территории, поскольку статус миротворцев был определен межправительственными соглашениями, но Россия потеряла моральное право на миротворчество, поскольку поддерживала разные самопровозглашенные образования. Вы от этой линии не отказываетесь?
Нет. Видите ли, вообще-то говоря, я думаю, что Россия не потеряла, а просто никогда и не имела морального права на статус миротворца. Миротворцами могут быть, не могут быть участники конфликта или заинтересованы, любые заинтересованные стороны. Ну, бывают, конечно, случаи, когда конфликтующие стороны образуют совместные комиссии, но это не называется миротворчеством. Это называется совместными комиссиями по наблюдению за соблюдением перемирия. Миротворцами могут быть, так сказать, независимые стороны, которые не имеют своего интереса. Вот второе мое предложение стоит, ну, оно вряд ли будет так легко принято, оно стоит в следующем. Я совершенно убежден в том, что локальное рассмотрение вот этой стадии конфликта довольно-таки бессмысленно. Дело в том, что серьезный анализ событий вот в настоящем вооруженном столкновении далеко выходит за границы этого, так сказать, вот, вот конкретного времени конкретных действий вокруг Схинвала. Нельзя говорить о роли России, не учитывая истории конфликта.
То есть вы хотите сказать, что да. Начинать с 8 августа нельзя?
Нельзя.
Так. Я бы согласилась, что с 8 августа Пожалуйста. Не следовало бы начинать, история гораздо глубже. Но хотела бы все-таки обратить ваше внимание, что в 92-м году мы заключили Дагомысское соглашение, где четко определен был статус миротворческих сил, определены их цели, принципы и задачи. И вот сугубо в рамках этого Дагомысского соглашения, которое сейчас Грузия пытается как бы отвергнуть, но оно было подписано тогда Шеварнадзе и предусматривало четкие действия, связанные с тем, чтобы противоборствующие силы не причиняли друг другу вреда. Первые нарушили это соглашение грузины, и, соответственно, миротворческие силы должны были выполнить свою миссию.
Вот если, Сергей Адамович, да, вот если мы говорим об истории так сказать, серьезной оценке конфликтов вокруг так называемых самопровозглашенных государств, то нам то было бы недобросовестно забывать о следующих обстоятельствах, характеризующих позицию России в этих конфликтах. Давайте вспомним, что происходило, например, в Абхазии с участием так называемых российских миротворцев. Ну, например, вот один из ярких эпизодов. Вы помните, вероятно, что в некоторый момент вооруженных действий было заключено перемирие, продолжавшееся очень недолго, и миротворцы приняли на хранение некие важные технические механизмы, попросту орудийные замки. А потом у абхазской стороны эти орудийные замки вернулись в пушки, а у грузинской нет. У Абхазии появилась авиация, принявшая участие в военных действиях. Интересно, что это была за авиация? Результат именно такой позиции России, когда так называемые миротворцы, ну, воодушевленные идеями миротворчества, как это говорилось, выступили на стороне, на одной из, противоборствующих сторон, вот это не есть миротворчество. Это вообще есть разогревание конфликта. Теперь, что касается... Я последнюю фразу скажу. Я хочу обратить внимание слушателей и ваше вот еще на что. Вот откуда... да, это очень благородное соображение, а надо защищать жизнь и безопасность своих граждан. Это точно. Это уж надо. А вот откуда такое изобилие граждан России как на территории Абхазии, так и на территории Южной Осетии? Вы употребили слова о 90%, да?
Да, совершенно верно, Сергей.
Вот давайте представим себе, что, например, на территории России, я не знаю, в России это уж было бы совсем смешно, на территории какой-нибудь области, какого-то региона России проживает 90% американских граждан.
Ну, зачем американских? Как граждан этому... Финляндии, пожалуйста,
или
приграничные.
Или Финляндии, например.
Поближе.
Как бы вы к этому отнеслись? Откуда они взялись? Понимаете, и что это за политика миротворца, который... Вот, знаете, у меня есть личный опыт. Мне приходилось заниматься делами некоторых беженцев, грузин-беженцев из Сухуми, родившихся там в Сухуми. Они не могли... Вот Светлана Алексеевна Ганушкина и я, мы участвовали в двух судах, по крайней мере... И с огромным трудом удавалось добиться гражданства для некоторых таких беженцев. А жителям Абхазии или Южной Осетии, даже чихнуть не надо. И приехать в Москву не надо, как они уже граждане России.
Пожалуйста, Татьяна Николаевна, как юрист, ответьте на этот вопрос. Хотя говорят, что была такая версия, что предлагались ООНовские некие паспорта, но Грузия их отвергла. Поэтому Россия решила вот так помочь, чтобы они не сидели в изоляции.
Разрешите тоже воспользоваться теми же методами ретроспективы и посмотреть на природу вхождения Абхазии и Осетии в состав Российской империи. Это начало 20 века.
Подождите, Россия же правоприемник нынешняя не Российской империи, а Советского Союза, как известно. К сожалению, для меня,
начало 20 века мы берем период до СССР, когда эти два самостоятельных государства вошли в состав Российской империи и существовали до 1940-х годов в качестве самостоятельных государств.
Как же? В Союзную республику они не входили в Грузинскую или в Закавказскую федерацию?
В 40-х годах.
До войны? Того что? Закавказская федерация была распущена в 36-м году.
В состав Грузии, грузинской территории, они входят в 40-е годы. Такова история.
Боюсь, что вы ошибаетесь.
Нет, вы ошибаетесь.
Я не ошибаюсь, это совершенно точно. И вся история вхождения Абхазии и Осетии, искусственно разделенную на южную и северную, из утилитарных соображений она себя не оправдывала. И начиная с 90-х годов...
Так это, подождите, когда же это произошло?
Сергей Адамович, в 90-е годы два референдума в Южной Осетии и в Абхазии, большинство населения принимает решение о выходе, и появляются самодостаточные или самосостоявшиеся государство.
Татьяна Николаевна, а вы сепаратизм поддерживаете?
Самопровозглашенные.
Вы тогда должны признать, что и Чечня имеет право на выход из состава Российской Федерации, поскольку там тоже какие-то плебисциты странные проводились.
Все зависит от мудрости самого большого государства. Эти проблемы сепаратизма, они касались практически всех бывших республик. Но Россия смогла решить вопрос Северного Кавказа.
Это как?
Путем
вот
переговоров, путем применения силы в отношении людей, которые совершали преступные действия, массовые преступные
действия. То же самое, что Саакашвили сделал, вы хотите
сказать? Вы серьезно?
Это абсолютно разные вещи.
Вы серьезно это утверждаете?
Я считаю, что вот здесь параллели проводить абсолютно некорректно. потому что на территории Северного Кавказа проживают не грузинские граждане, а граждане Российской Федерации, соединенные с нами тысячу нитей политических, экономических, нравственных, культурных, разорвать которые было невозможно. И мы наводили там порядок.
Просто
в Грузии?
Да. Вот к связи между грузинами, сетинами, или грузинами, или абхазами, или жителями Абхазии. Возможно?
Михаил.
Мне просто кажется, что есть некий двойной стандарт, но, может быть, я ошибаюсь.
Вот в отношении России, я считаю, как раз мы проводим очень последовательную, четкую и жесткую позицию, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые ведут двойной стандарт. В отношении Косово признается их независимость, а в отношении Абхазии и Южной Осетии – это сепаратизм.
Мне кажется, что двойной стандарт – это в том, чтобы осуждать Соединенные Штаты за применение силы против режима Милошевича, который, так сказать, угнетал народ Косово, и в то же время сделать то же самое вот, вот сейчас. То есть вы осуждали одно, а теперь принимаете другое, собственные действия. Но я думаю, что Сергей Адамович что-то
ответит. Это абсолютно разные акценты и разное содержание этих действий.
Мне даже как-то... Я несколько потерялся. Знаете, вот если уж говорить о двойных стандартах, ну, извините меня, пожалуйста, не припомните ли вы, где и когда в вооруженных конфликтах немеждународного характера были применены вооружения, предназначенные не для... строгого поражения определенной цели, а уничтожающей по площадям. Вот где это было? Вот вещи типа града. Где они применялись в кавказских конфликтах? Где впервые они были применены? Вы не помните? Я вам скажу, это было в Чечне. Это было в Чечне.
Сергей Адамович, но совершенно четко, что в данном случае начинающей стороной была Грузия. Начало военного конфликта положила Грузия.
Нет, и... а в 1994 году кто был начинающей стороной? В конце 94-го года.
Сергей Адамович, вот желательно, вот все-таки, мне кажется, не уходить от нашей главной темы, связанной
разговор идет
с
о двойных стандартах. Значит, если сейчас официальная российская точка зрения состоит в том, что бесчеловечно, совершенно варварски применять оружие, поражающее площади, вот в такого рода конфликтах.
Вопрос
так, тогда давайте
установках.
Говорить о тех случаях, когда, так сказать, это впервые было применено.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире депутат Государственной Думы России Татьяна Москалькова, зампред комитета по делам СНГ и председатель Российского общества «Мемориал», член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев. И я хотел бы поддержать эту дискуссию вот такой свежей сегодняшней цитатой. А цитата такая. «Мир убедился, что в наши дни есть политические уродцы, готовы в угоду своим конъюнктурным соображениям убивать людей, а собственную бездарность компенсировать путем уничтожения целого народа». Вот, честно говоря, у меня возникает вопрос, о чем говорил вот данный оратор. Это, между прочим, президент России господин Медведев. Он говорил о действиях господина Саакашвили в Цхинвале или о действиях российских войск во время президентства Владимира Путина во время Второй Чеченской войны. Понимаете, когда они называют, кто это сделал, это совершенно непонятно. Хотя
вы, знаете,
я приветствую
для
такое заявление.
Для большинства наших слушателей совершенно понятно, что речь идет о Саакашвили.
Да. Ну, вы знаете, миропетерская вдова что... какая-то получается.
А почему не о Путине?
Нет. А потому что
или,
они...
или, кстати, о его предшественнике Ельцине.
Потому что речь идет о геноциде.
О геноциде?
О геноциде народа.
Простите, а в Чечне что происходило?
А в
Я-то,
Чечне?
Вообще говоря, думаю, что геноцида не было ни там, ни там. Но это уже другой вопрос.
С точки зрения
такие слова надлежит употреблять четко. Очень точно. И так вот, давайте оставим это, потому что это сомнительная вещь. Но вот в этих конфликтах применены были России как раз те самые вооружения, которые теперь считаются совершенно недопустимыми в таких случаях.
Вопрос,
вот он двойной
ради
стандарт.
Чего? Нет.
Ах, вопрос
верно.
Ради чего?
Вопрос в целевых установках. Мы защищали в Чечне российский народ от преступных действий сепаратистов.
А Саакашвили уверен, что он защищал грузинский народ от преступных действий сепаратистов. Вы могли бы объяснить, в чем разница?
Вот, разница в том, что на территории Южной Осетии и Абхазии проживают российские граждане.
То есть они первого сорта, а другие...
И на территории Чечни тоже, между прочим.
Я об этом не говорила, и я думаю, что это не совсем корректно вот, употреблять такие категории, люди второго сорта или первого. Но вопрос в том, кто начал, кто развязал. Развязали войну Грузии. И то, что это геноцид, ни у кого не вызывает сомнений, потому что у нас есть юридическая формула, четко закрепленная в Уголовном кодексе Российской Федерации. 357-я статья, которая так и называется «Геноцид», дает четкую формулу, четкую формулировку, выведенную и основанную на международном праве, что такое геноцид.
Да?
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы и так далее, применение тяжких телесных повреждений.
Да, в связи с тем, что это вот такое этническое образование.
И мы имеем на лицо геноцид. Значит,
ну да, хорошо.
Просто уничтожение мирного населения беспричинно.
Беспричинно. У нас минута до конца.
Не беспричинно. А
Сергей,
именно потому, что,
причины?
Скажем, если бы мы признали геноцидом действия Грузии в Южной Осетии, мы должны были бы сказать, что там осетины убивались потому, что они осетины. И только поэтому. Правда?
Так оно и было. Осетины
вот,
убивались
простите,
только потому,
пожалуйста,
что они совсем, осетины.
Это совсем... вот это утверждение надо было бы анализировать и доказывать.
Да, анализируется,
если,
доказывается, возбуждённым уголовным делом.
Если на этом уровне обсуждать проблему, то тогда объясните мне, почему в Чечне это не должно называться геноцидом.
Потому что там
знаете,
речь шла не о уничтожении народа по национальному принципу, а наведении порядка
так ведь, так
в отношении
ведь Грузия,
людей, совершивших преступления.
Так ведь Грузия утверждает то же самое относительно своей операции в Южной Осетии. Что она вовсе не имела целью уничтожения людей, принадлежащих к этому этносу.
Есть слова, а, имела,
а
есть дела.
А имела...
Факты противоречат этому утверждению.
Да, да, и если говорить о фактах, то я могу привести вам сколько угодно фактов, доказывающих. Мы должны прерваться, да?
Да, безусловно, Сергей Адамович, мы должны прерваться, потому что у нас выпуск новостей. Я напомню, что у нас в студии Татьяна Москалькова и Сергей Ковалев, и все смогут послушать эту дискуссию после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренностей, касающихся отвода войск из зоны конфликта. Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын сообщил, что Россия в понедельник начала отвод своих войск в Грузии на позиции, определенные согласованным мирным планом. Россия готова оказать помощь Южной Осетии при формировании правительства. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. По его словам, если Эдуард Кукуйте обратится к России с просьбой помочь специалистами, эта просьба будет выполнена. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в понедельник в Вене безрезультатно. По словам министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, трудности возникли из-за позиции России. В Абхазии отменено военное положение. Оно было введено 11 августа указом президента непризнанной республики Сергея Багапша в ряде районов в связи с конфликтом в Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев во Владикавказе вручил награды 28 военнослужащим, отличившимся в боях в Южной Осетии. Швеция замораживает военное сотрудничество с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Фредрик Рейнфельд. Решение связано с действиями России в Грузии. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. Белорусский оппозиционер Александр Козулин требует полной реабилитации и возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов евро. Секретариат президента Украины обвиняет премьер-министра Юлию Тимошенко в государственной измене и политической коррупции из-за отсутствия реакции правительства на действия России в Грузии.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии зампред Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Татьяна Москалькова. Кстати, юрист и генерал-майор МВД. Такое редко случается с нашими женщинами, к сожалению. И председатель Российского общества «Мемориал», член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Я думаю, что мы должны все-таки завершить эту дискуссию. Был ли там все-таки геноцид? Была ли этническая чистка? Тем более, что то, что там произошло, действительно, вот по сообщениям прессы, как выясняется, напоминает этническую чистку теперь уже в другую сторону, как и в результате Абхазской войны. Тысячи жителей грузинской национальности бежали из Абхазии. Теперь, как мы видим по сообщениям наших коллег, которые там находятся, собственно, грузинское население Южной Осетии бежало с этой территории практически в полном составе, и там довольно так распространены такие акции, я бы сказал, то ли месть, то ли мародерство, когда и поджигают деревни, и грабят имущество, и уже не только на территории Южной Осетии. А вы не шутите, вы почитайте, там это ужасно читать, на самом деле, что там происходит. И очень странно, что так называемые миротворцы как-то к этому относятся очень странно, когда они игнорируют действия абсолютно уже незаконных каких-то отрядов.
Я уверена, что это очень сильно искаженные данные, не соответствующие.
К сожалению, вы, видимо, не читали сегодняшних газет. Но, может быть, вы действуете по принципу «не читайте советских газет», хотя есть антисоветские.
А читайте российские.
Ну, российские, например, да. Вот что мы хотим сказать. Сергей Адамович, по-моему, я его прервал, да?
Да. Так вот, видите ли, я с сомнением отношусь к такому скоропалительному применению терминов «геноцид» в обоих случаях. И в некоторых других тоже, когда утверждается, ну, например, о Голодоморе, что это был геноцид украинского народа. Думаю, что это недоказанная вещь, во всяком случае, требующая исследования. Но бог с ним, с этим делом. Но уж если прибегать к таким резким оценкам, я вам могу с полной уверенностью привести свидетельство того, что в Чечне, скажем, действовали эскадроны смерти. Уверяю вас. Иначе невозможно объяснить эксцессом исполнителя, например, такого рода вещи, когда со следами небольшое количество трупов, или не очень большое количество, то в одном, то в другом месте обнаруживается закопанных вместе со следами пыток. И о многих из этих трупах достоверно известно, не обо всех, потому что и опознать их достаточно трудно часто, а и об опознанных трупах известно, например, что один задержан на блокпосту...
Некорректные параллели...
Простите, пожалуйста.
Некорректные.
Дослушайте все-таки. Один задержан там где-нибудь под Ачхой-Мартаном, другой в районе Шали, вот в достаточно удаленных друг от друга местах, блокпостами, российскими блокпостами, а потом они оказываются закопанными в одной яме. Вот как это объяснить? Это не взбесившийся полк полковника Буданова, а это некий элемент, ну, я не знаю кем, инициированной централизованной политики. Так что давайте не будем говорить не будем говорить, будто доказаны вот такие зверства Грузии. Тем более, что...
Сергей Адамович.
Вот позвольте мне последнюю фразу еще договорить, вот, так сказать, вот, понимаете, мы в Чеченской войне имели информационные сражения. С одной стороны, Сергей Михайлович Шахрай, руководивший правительственным комитетом по информации. С другой стороны, Мавладил Дугов. Должен сказать, что оба вели себя по-геббельсовски. И тому примеров очень много. Так вот, что мы видим теперь? Вот мы видим теперь утверждение о том, что будто бы около 2000 жертв было в Схинвале.
200 сегодня сообщили южно-осетинские авторитеты.
Вот оказывается, что достоверно установлены 44 убитых, а и раненых 273. Понимаете, что это такое? Что это за официальные утверждения? Вот это напоминает все ту же информационную войну. Совершенно не имеющих границ, нравственных границ. Понимаете, вот просто выгодное вранье.
Так, пожалуйста,
идеологическая смазка очень важный атрибут любого политического события. Но мне очень нравится, Сергей Адамович, что вы пользуетесь юридической терминологией, говоря о доказанности. В данном случае мы пользуемся термином «геноцид». И здесь вот очень важно, что президент поручил Следственному комитету при Генеральной прокуратуре провести расследование. Создана следственно-оперативная группа из квалифицированных людей, специализирующихся в этой области преступности. И вот им принадлежит проделать огромную работу по собиранию доказательств и определению, что же это за состав преступления. Возбуждено уголовное дело.
Я бы только советовал...
На Северном Кавказе было немало расследований. Немало расследований. И они давали разные результаты. Но я думаю, что очень опасно, если мы будем такие параллели проводить.
Мне очень хорошо известно. Я сам участник наблюдений сам требовал такого рода расследования.
Сергей, кто ж вас не знает, как великого правозащитника, вот, действительно внесшего большой вклад в это дело?
Дело же не в этих определениях, а дело просто в том, что я имел печальную возможность убедиться в совершенно беспардонном вранье официальных лиц.
Дело в том, чтобы надо убедиться, что это было, и что надо сделать, чтобы это не повторилось.
Да, и вот поэтому советовал бы господину Медведеву давать поручение о расследованиях кому-нибудь, имеющему более прочную репутацию.
Хорошо, давайте еще одну затронем тему, все-таки мы немножко зациклились. Вот относительно нахождения российских войск вне территории, которая определена для миротворчества и применения силы, опять же, вне этой территории. Я так понимаю, что Сергей Адамович считал, что какое-то применение силы возможно именно вот на территории, ограниченной этой зоной конфликта осетинской, да, юго-осетинской. Выход за рамки, вы так считаете, я так понимаю, был неправомерен. Или я ошибаюсь?
Да, конечно. Выход. Знаете, я думаю, что на самом-то деле и на территории Южной Осетии применить силу, быть может, нужно было прежде предпринять другие действия.
Например?
Давайте вспомним... Вспомним пример Косово, который так часто употребляется для того, чтобы доказывать двойные стандарты оппонентов. Вспомните, пожалуйста, что полтора месяца в Рамбуе велись переговоры с Милошевичем, и Милошевич все время обещал пресечь, неправомерные действия сербских вооруженных сил, в общем, договориться об установлении мира. А люди продолжали гибнуть. И тогда оказалась ситуация, цукцванга, если хотите, когда каждое решение... каждое решение не просто несовершенно, а очень ущербно.
То есть вы считаете, что могли быть превентивные действия?
Я думаю, что да.
Татьяна Николаевна, пожалуйста.
Превентивные меры были, и российская государство в полной мере исчерпало весь инструментарий мирных переговоров. Я хочу напомнить, что новая Государственная Дума пятого созыва начала именно с этого вопроса. И одним из первых парламентских слушаний и заявлений Государственных Дум это был вопрос о Южной Осетии и об Абхазии. Когда назревала уже эта ситуация, и Государственная Дума обратилась к правительству и президенту о целесообразности признания независимости этих государств в случае агрессии и ускоренного процесса вступления в НАТО грузинской...
А почему вступление в НАТО?
Потому что Россия будет всячески защищать свое пространство вокруг от возможной агрессии. Вот это и есть превентивные
то есть выход,
меры.
Подождите, выход за территорию, значит, вот этой Южной Осетии, собственно, именно зоны миротворчества,
понятия.
Это как раз защита от агрессии НАТО, или я вас не понял?
Нет, я имела в виду несколько другие моменты. Я вам сказала о заявлении Государственной Думы, которая обозначила свою позицию по отношению к этим территориям. И в случае ускоренного вступления Грузии в НАТО оставила за собой право территории, на которых компактно проживают российские граждане, не отдавать их в Североатлантический альянс.
Бухарестское совещание Грузию не пригласило. Видимо, оно посчиталось с позиции Государственной Думы в какой-то степени. Только господин Саакашвили не посчитался. Так же, как возможно, и господин какой-то, который постоянно провоцировал там столкновения. Насколько я помню, там достаточно активно действовали осетинские формирования последние месяцы, так как будто они имели силовое преимущество. В общем, это, конечно, была достаточно опасная политика.
Таким образом, весь все инструменты...
Пожалуйста, я не знаю вашего отчества.
Татьяна Николаевна.
Николаевна. А, кстати сказать, я с некоторым недоумением услышал в момент, когда грузинские соединения были вытеснены, а российские вошли в Грузию. Заявление господина какой-то, который, ничтоже сумнявшийся, сказал, что теперь надлежит в грузинских селениях на территории Южной Осетии провести соответствующий контроль и зачистки для того, чтобы исключить оставление там, ну вот...
Нет, он сказал, что мы их просто не пустим больше, чтобы нам не стреляли в спину.
Да, я думаю, что немножко вот здесь искажено.
Это очень точная цитата.
Подождите,
он сказал, мы не пустим грузинское население в грузинские села Южной Осетии, чтобы нам не стреляли в спину. Вот чтобы нам не стреляли в спину, это точно цитата.
Этого я уже не слышал.
Я думаю, что это эмоции.
Это было позднее, наверное. А
эмоции с призывом к этнической чистке.
Эмоции есть эмоции.
Татьяна Николаевна, а Россия должна обеспечить возвращение мирного населения вот в эти села, если она миротворец?
Я хотела бы завершить вот ответ на этот вопрос по поводу превентивных... У меня есть ответ на этот вопрос.
Хорошо.
Но я хотела бы закончить ответ на предыдущий вопрос, связанный с необходимостью применения вооруженных сил, российских вооруженных сил, вхождения на территорию Грузии. Война развернулась у границ России. Война развернулась, и жертвы касались мирного населения на территории, прилегающей к России. Россия не могла и не должна была оставаться равнодушной к этим событиям. Теперь,
по поводу, пожалуйста, возвращения населения.
По поводу возвращения населения. Всякие действия, направленные на добро, всегда должны приветствоваться, кем бы они ни осуществлялись. Российской стороной, абхазской стороной или грузинской. Все, что связано с наведением порядка и возвращения в мира в селы и строительство, оказание гуманитарной помощи и миротворцам, кстати, вот они почему-то выпадают, и мирному населению должно всячески приветствоваться.
Очень хорошо. Давайте мы
А как же быть с грузинскими селами?
Ну, я так понял, что за, а не против. Давайте мы подключим слушателей.
За то, чтобы они вернулись.
за чтобы, чтобы каждый житель своего дома вернулся в свой родной дом.
Ну, замечательно, договорились. Да? А, это значит, Россия должна обеспечить. Алексей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Сергей Ковалев и Татьяна Москальцова. Пожалуйста. Да, только выключите радио.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Спасибо, спасибо, что дождались. Я несколько дней уже вот слушаю.
Ну, вы, короче, задавайте вопрос.
Вопрос, значит, такой. Последние дни очень много говорят о том, что Россия превысила как бы свой ответ Грузии. То есть неадекватный ответ был сделан на агрессию Грузии. В этой связи я бы хотел вот что спросить. А если бы в 1939 году по отношению к гитлеровской Германии был подобный ответ, скажем, мирового сообщества, был ли он адекватным или нет? И то, что сделали американцы с Хиросимой и Нагасаки, это был ли адекватный ответ?
Знаете, если мы сейчас углубимся с вами в такие исторические параллели, мы будем очень долго разговаривать.
Вопрос. Мне нравится эта позиция, этот вопрос, и я поддерживаю.
Пожалуйста, да, только давайте кратко теперь.
И, нет, я просто задал
вопрос. А выражена позиция, которая поддерживается.
Пожалуйста. Да.
Совершенно правильно, исторические параллели нужно учитывать. И если бы мы со своей стороны превентивные меры приняли тогда, то, может быть, не было таких тяжелых последствий, которые мы понесли во Второй мировой войне.
Кстати, Гитлер оккупировал Судеты под предлогом защиты национального немецкого меньшинства. Вы, наверное, об этом знаете. От турков, от Германии сначала, организовав там сепаратистские... От Чехословакии, организовав там сепаратистские выступления. Сергей Адамович, пожалуйста.
Я не совсем уловил смысл этой дискуссии. Ну, конечно, трудно. Я думаю, не найдется никого, кто одобрил бы теперь ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А подождите, а что предлагалось относительно 1939 года? А может быть, нужно
было
иначе...
Не ждать, пока нам нанесут удар.
Нет. Иначе вести себя в Мюнхене западным странам.
Или не подписывать пакт о ненападении с Германией.
Или, например, не подписывать пакт Молотова-Риббентропа, по которому в соответствии с советскими интересами в советскую зону влияния отходили целые государства. На минуточку. Между прочим,
нужно было принимать меры к принуждению миром.
Да. Извините меня, пожалуйста, между прочим, на минутку, Гитлер вовсе не был единственным инициатором Второй мировой войны в начале сентября 1939 года. Инициаторов было двое, и Советский Союз в трогательном единодушии с Гитлером начал эту Вторую мировую войну.
Давайте вернемся к современности.
Только на 17 дней позже.
Да. Сергей Адамович, интересуются наши слушатели как раз вот этой патовой ситуации. Пишут, России обе непризнанные республики не нужны, а придать независимый статус – это многолетняя война. Вернуться в объятия Грузии – это неприемлемо. Что же все-таки, какой выход? Ну, давайте, вот Сергей Ковалев, потом Татьяна Москалькова.
Какой выход?
Что с ними делать?
Нет, в чем
России.
Состоит? Нет, в чем состоит, как я понимаю, политическая стратегия России? Она стоит просто в следующем: в соответствии с Конституцией Россия не может включить в свои, так сказать, включить в свое государство ни Абхазию, ни Южную Осетию.
Если она не изменит закон о принятии таких
субъектов. Да, есть
субъектов.
Закон специальный федеральный о принятии других субъектов.
Нет, для этого надо изменить Конституцию. А вот что достаточно трудно.
Конституция не запрещает принимать в состав России другие государства.
Независимые государства. Да? Вот почему стратегия России и будет состоять в том, чтобы признать суверенитет этих непризнанных республик.
Надеюсь,
но не останется ли Россия одна?
А вот так... Боюсь, что это тоже возможно. Но, может быть, Россия будет действовать так, чтобы одной не осталось.
Татьяна Николаевна, пожалуйста, ваш ответ.
Вот по поводу того, что не останется Россия одна, я хотела бы обратить внимание, что вчера распространено заявление членов Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, это 7 государств, которые выразили свою консолидированную позицию по поводу данного грузино-осетинского, юго-осетинского конфликта, где четко и определенно выразили свою позицию. Поэтому Россия не останется одна, а хотелось бы надеяться, что события будут развиваться именно по такому сценарию, что Россия признает независимость этих территорий Южной Осетии и Абхазии, а затем, наверное, рассмотрит волю, выраженную народом, официально на референдуме.
А как быть вот с народом? Ведь нужно включать в этот народ и беженцев. Вот нам, кстати, пишут, между прочим, беженцы возмущаются, Татьяна Николаевна, вашей позиции. Пишут, еле сдерживаем себя, чтобы не назвать там вас, извините, крепким словом. Какой референдум в Абхазии, крепкие если основное слова, население Абхазии отсутствуем там? Действительно, бежало же больше половины населения Абхазии, а меньше там осталось... Понимаете, тут есть одна проблема.
Все вернется на круги своя, люди вернутся в дома и наладится мирная жизнь.
Если вернется грузинское население, как они проголосуют, как вы думаете?
Грузинское население на этих территориях не составляет большинство. И если оно проголосует против, значит, надо подчиниться воле этого большинства, и все. Против, значит, против.
Я вам приведу цифры. Население этнических абхазов в Абхазии 17% было до всех этих конфликтов. И 300 тысяч грузинских беженцев составляли 44%.
Сергей Адамович, сегодня ситуация изменилась, и мы должны исходить из сегодняшних
реалий. Так вот, дело-то в этом и...
Конечно, нет.
Так вот, если не проводить такого рода этнических чисток, которые теперь уже и в Южной Осетии начинаются, да? Тогда совершенно очевидно, что никакой референдум, скажем, не в Абхазии, во всяком случае в Абхазии, не позволит признать ее
Такой референдум уже прошел не один.
Так когда прошел? Когда основное население было изгнано?
Татьяна Николаевна, еще изгнана. Один вопрос, давайте мы успеем, наверное, все-таки. А как насчет реакции? Ну, предположим, Россия, так сказать, аннексирует тем или иным способом эти территории. Или продолжает их оккупировать, как сейчас. И под флагом миротворчества. Хорошо, она занимается миротворческой операцией, когда ее осуждает большая часть, в общем-то, мира. Но Фидель Кастро все-таки не великий союзник, согласитесь. Даже Лукашенко не поддержал.
Нет, даже Турция поддержала.
Вас не пугает международная изоляция?
А я думаю, что в этих условиях не может быть международной изоляции, если мировое сообщество будет получать правдивую, соответствующую действительности информацию о том, что происходило в зоне конфликта.
Угу. Хочет уточнить, да. Все-таки считаете ли вы захват территории Грузии, это я считаю, просто за пределами Южной Осетии и Абхазии защитой своих территорий от НАТО?
Не было захвата.
Но сейчас войска где находятся? Они находятся в горе, Синаки российские. Кажется, они отходят оттуда или не отходят. Ну,
не кажется,
там.
А сегодня начался отвод.
Возможно.
Войск.
Мы не имеем подтверждений пока.
Ну и сегодня день еще не закончился. Но надо иметь в виду, что сегодня Генеральный штаб заявил о данных, о возможных диверсионно-террористических актах и провокация.
То есть не хотят уходить.
С использованием граждан славянской внешности, переодетых в российские войска. И мы не должны это сбрасывать со счетов, потому что мы знаем провокации, которые устраивали Соединенные Штаты Америки,
очень
в том числе
знаем,
и на Кубе.
Потому что мы пионеры в этих провокациях. Я опять-таки мог бы привести огромное количество исторических примеров. А мы пионеры такого рода провокаций. Мы, например, в конце 40-х годов, сразу после Второй мировой войны, широко использовали это в Прибалтике.
Сергей Васильевич,
Сергей Адамович, это все-таки далековато.
Это далековато, все зависит от того, как видеть, стакан наполовину пустой или полный. Вы видите наполовину пустой, а я полный. Потому что провокации и вопросы нравственности – это тема безразмерная. Я думаю, что ее прилагать вот к этой ситуации можно, но достаточно сложно. Надо исходить все-таки из фактического содержания того, что происходит.
Так вот, фактически, да. Так вот, фактическое содержание, по-моему, состоит примерно в следующем. Россия в течение более 10 лет энергично и целенаправленно провоцировала обострение в этом регионе, обострение ситуации в этом регионе мира. Провоцировала обострение конфликта Грузии с ее бывшими или формально остающимися автономными образованиями.
Сергей Адамович, ни на вообще, чем не основанное говоря, заявление.
Как это ни на чем не основанное?
Ни на чем не основанное.
Ну вот, например, в Абхазии...
Только Россия сдерживала конфликт на протяжении всего этого времени.
В Абхазии Россия заведомо была одной из воюющих сторон. Она приняла сторону абхазов. И использовал для этого авиацию.
Если
и
бы вот не Россия, самые... давно бы они перерезали друг друга.
Да. Особенно если бы Россия не использовала, скажем, батальон небезызвестного Шамиля Басаева. Да?
Мы видели, чем были вооружены грузинские вооруженные силы. Это...
Ну, и осетинских сил, насколько я вижу, 75 техника? Танков было. Откуда они взялись? Я вот был в Цхинвале в начале 90-х годов, там были самодельные бронетранспортеры, а
давайте
танков
лучше
не
ответим
было.
На вопрос,
75
откуда
танков через Рокский тоннель, наверное, все-таки прошли.
Бронетехника, авиация и другое вооружение.
Вот, мне из кажется, нескрываемых источников.
Мне кажется, мы сейчас раскачиваем лодку вместо того, чтобы подумать, как нам сейчас выйти на позитивную ситуацию.
Но пока тем, Россия чтобы... будет платить из своего бюджета за позитивную ситуацию, цифры, которые называются, например, там 15 миллиардов рублей на Южную Осетию, это цифры на развитие Дальнего Востока за 5 лет. Это как-то... Мне, как и был бы я депутат на вашем месте, мне бы это показалось многовато для этой территории.
Хотелось бы услышать, сколько Соединенные Штаты Америки будут тратить на восстановление...
Кого чего?
На гуманитарную помощь Грузии.
Ну, в любом случае, лучше тратить деньги на какие-то мирные вещи, чем на вооружение, на войну. И это действительно, наверное, в такой позитивный
вот
момент,
который
мы можем подчеркнуть сейчас. Я думаю, что на этом все-таки мы закончим наш разговор. Я вижу, что Сергей Ковалев, представитель партии «Яблоко», и Татьяна Москалькова, депутат Государственной Думы, «Справедливая Россия», абсолютно ни о чем не смогли договориться, но надеюсь, что нашим слушателям, по крайней мере, было интересно услышать эти две расходящиеся точки зрения. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго, спасибо за ваши вопросы. До свидания.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Служат ли уроки дефолта десятилетней давности гарантией от повторения экономических ошибок? Об этом говорим с Евгением Сабуровым, научным руководителем Федерального института развития образования, вице-премьером в правительстве Ивана Силаева. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».